Осыпая молодого человека поздравлениями с успехом, они торжественно сопровождали его сквозь толпу зрителей. И тут ему случилось проехать, или, вернее, быть проведенным мимо леди Маргарет и ее внучки. И капитан Попки, и миссис Белленден, смущенно ответившая на низкий поклон, которым приветствовал ее победитель, склонившись чуть не до луки седла, покраснели, как маков цвет. «Ты знакома с этим молодым человеком?» — спросила леди Маргарет.
«Да, сударыня. Я его видела как-то у дяди и, помнится, где-то еще», — прошептала мисс Эддит Белленден.
«Тут говорят, — продолжала леди Маргарет, — что этот молодой щеголь — племянник старого Милнвуда, сын покойного полковника Мортона из Милнвуда, который с большим мужеством командовал кавалерийским полком при Данбори и Инверкейтинге», — заметил с высоты своего седла джентльмен, конь которого стоял бок о бок с конем леди Маргарет.
«И который до этого сражался на стороне пуритан при Марстон-Мури и Филипп-Хоу», — добавила леди Маргарет, со вздохом произнося эти роковые названия, неизменно бередившие в ней печальные воспоминания о гибели ее мужа.
«Память вашей светлости безупречна», — сказал джентльмен, улыбаясь. «Но право было бы лучше, если бы все это было забыто».
«Но ему подобало бы помнить об этом, Гилберт Склю», — сказала в ответ леди Маргарет,
«и не втираться в общество тех, у кого его имя вызывает неприятные воспоминания».
«Вы забываете, моя любезная леди», — возразил ее собеседник, «что молодой человек выполняет здесь обязанности и повинности своего дяди. Было бы очень неплохо, если бы каждое поместье в округе посылало на смотр таких же отличных ребят».
«Его дядя, надо полагать, такой же круглоголовый, как и его покойный отец», — заметила леди Маргарет.
«Он всего-навсего старый скряга», — сказал Герберт Склю. «И полновесный золотой в любое время перевесит его политические воззрения. Вот почему, опасаясь денежных штрафов и прочих взысканий, он и послал сюда юного джентльмена, погрешив, возможно, против своих убеждений. Ну, а юнец, тот, вероятно, на седьмом небе, что улизнул на денек из унылого старого дома в Милнвуде, где он видит лишь желчного дядю и его всесильную домоправительницу».
«Не могли бы вы сообщить, сколько людей и коней обязаны выставлять земли Милнвуд?» — продолжала допрос старая леди.
«Двух вооруженных всадников», — ответил Гилберт Склю.
«А наша земля», — заявила леди Маргарет, с достоинством приосаниваясь в седле, «испокон века посылала на смотры по 8 всадников, кузен Гилберт Склю, а нередко и втрое больше, и еще добровольное ополчение. Припоминаю, что его священнейшее величество король Карл, когда вкушал у меня в Тиле Тудлями завтрак, особенно подробно расспрашивал». «Карета герцога, я вижу, уже тронулась с места», — поспешил сказать Гилберт Склю, испытывая в этот момент хорошо знакомую всем друзьям старой леди тревогу, охватывавшую их всякий раз, как она заводила речь о посещении королем ее родового гнезда.
«Карета герцога, я вижу, уже тронулась с места. Полагаю, что и ваша милость не применит воспользоваться своим правом покинуть вслед за герцогом этот луг. Не разрешите ли проводить вашу милость и мисс Белленден домой? Банда этих дикарей-вигов бродят в окрестностях и поговаривают, что они обезоруживают и бесчестят благонамеренных, проезжающих безнадежной охраны».
«Благодарим вас, кузен Гилберт Склю», — ответила леди Маргарет. «Нас будут сопровождать мои люди, и, надеюсь, мы меньше, чем кто-либо, нуждаемся в том, чтобы причинять беспокойство друзьям. Будьте любезны сообщить Гаррисону, чтобы он привел сюда наших людей, и как можно скорее. Он двигается до того медленно, словно едет во главе похоронной процессии». Гилберт Склю послал человека, и тот передал приказание ее милости верному Гаррисону. Честный управитель имел свои основания сомневаться в благоразумии полученного распоряжения. Но раз оно было отдано и передано, оставалось только повиноваться. Он пустил коня легкой рысцой. За ним следовал старый дворецкий, отличавшийся военной выправкой, которую приобрел, служа под началом Монтроза.